Кришна же, он не Индра, он не рулит царскими там высшими небесами, или там он не Брахма, который создает вселенную. То есть все то, что мы пытаемся навязать Богу, там, Творец, Вседержитель, Всевышний, Кришна это вообще его не интересует. Он не ген-подрядчик, не ген-строитель, не главный судья, не главный прокурор. А кто? Он Расрадж. Он тот, кто в состоянии испытывает любовь. Он оставил себе единственный приоритет – испытывать любовь. То есть Бог только этим занимается. Все остальное делает специально предназначенные божества, целая там иерархия. Поэтому, когда мы говорим о ведической вселенной, 33 миллиарда божеств. Это так много. Почему? Я говорю, а сколько в Киеве чиновников там, или в Украине, или в мире, да? И в конечном итоге мы видим, что за каждую там, за каждую улицу, за каждый мусор закреплен какой-то чиновник, мусорник, там, дворник и так далее. Также во Вселенной там, за каждое место отвечает какое-то свое божество. Интересно, когда в Гималаях путешествовали, там открывается храм Бадрината, ну, такой интересный храм, очень величайший храм, да? И туда приходят люди, ну, гималайские деревни в этот день, и они приносят божество своей деревни. Я так подумал, знаете, как за каждую деревню есть свой там сельпо какой-то, сельский чиновник и так далее. И, ну, действительно, если мы будем смотреть, ну, нет такого, что ни за что никто не отвечает. Там, куда-нибудь заедешь в лес, там, опа, лесник, там, типа, шо, давай гривну там. То есть, и интересный такой момент, когда произошла Говардхана Лила во Вриндаване, Кришна, он сказал обитателям Вриндавана, он сказал, не нужно давать взятки чиновникам. Интересно, почему все чиновники тянут? Он говорит, не нужно давать, чиновники должны работать, они и так получают как бы свое положение. Поклоняйтесь Говардхана, поклоняйтесь высшим духовным ценностям. Ну и так получается, что люди, они пытаются как бы, ну, взятки дать там Богу, свечку им поставить, там еще что-то там, за упокой, ну, какой-то имейл послать ему, там, затроллить своими проблемами. Но веды говорят о том, что это очень низкий уровень духовности, такой местечковый уровень духовности. На самом деле Кришна, он источник любви и гармонии. И если мы будем воспевать его святое имя, если мы будем устраивать отношения с Богом, то все остальные наши жизненные вопросы, они решатся сами собой. Почему? Потому что мы потеряем всяческий интерес к каким-либо материальным достижениям. И веды говорят, что человек, он живет в качестве кармы. Вот сколько ему нужно получить там наслаждение или богатство, он получит. То есть это все уже в твоей как бы карме есть, да, то есть кто-то родился там сыном, есть такой Джавахарлал Неру, слышали, первый президент Индии, он учился в университете в Аллахабаде, он был из настолько богатой семьи, ну, в Индии, так же, как у нас, есть экстрим, он был настолько богатой семьи, что когда учился в университете Аллахабада, у каждого входа его ждал Роллс-Ройс. И он как бы, ну вот, там было 4 выхода, и у каждого выхода был Роллс-Ройс. Ну, папа ему так, так сказать. Если он выходил из университета, свой Роллс-Ройс ехал домой. Но удивительная такая вещь, это Джавахарлал Неру, который, в принципе, учился в Аллахабадском университете, потом, естественно, в Лондоне, был очень-очень образованным индусом, он стеснялся того, что он индус. То есть он настолько подсел на белую европейскую цивилизацию, что он в итоге, хотя был президентом Индии, вроде как борцом за независимость, на самом деле, ну, скажем так, абсолютно в этом смысле потерял свою духовную природу и чувствовал себя некомфортно, считал, что вот эти садху, йоги, это все такое пережитки старого, прошлого. Вот, когда мы снимали фильм о Кумбамеле, если помните, мы были там в Аллахабаде, и ну, искали очевидцев. Я спрашивал, вот сколько вы здесь живете, там, вам 100 лет или 80 лет, сколько вы видели этих кумбамил в Аллахабаде? И они говорят, что на самом деле самая большая была в 1956 году, когда Индия объявила о независимости. Ганди, Неру, они все приехали туда на кумбамилу, чтобы, ну, вещать народу о независимости, о свободе. Но мы понимаем, что на самом деле веды, они говорят там более глубокие вещи. Они говорят о том, что подлинная свобода, она находится в категории любви, она находится в категории рабства. Любовь – это рабство. Это не как вот мать, она рабыня ребенка своего, да? То есть, ну, ребенок хочет писать, ребенок хочет туда, ребенок хочет сюда. И мать, она, ну, как бы, с одной стороны, да, она, ну, она не может бросить ребенка. Почему? Потому что любовь и также любовь к Кришне. Поэтому Кришна, он является ребенком для иногда, для некоторых душ. Он как твой ребенок, да, и ты любишь его, ты не можешь его оставить. Или он может быть как возлюбленный, более другая раса, или как друг. Все эти расы, методы отношения с Богом, они описаны в Бхакти Расамрита Сингха. И вот поэтому, в отличие от греков, там, европейцев, вообще представления в ведах о любви, они гораздо более глубокие. Потому что у нас есть типы любви, это там дружеская любовь, да, это любовь к друзьям отличается там от любовью к женщине, например, да, или от любви к детям. А вот эти все расы, они проявлены в духовном мире, поэтому мы, ну, как бы должны понимать, все, что есть в этом мире, также существует в том мире. Только в этом мире это все в такой некой извращенной, материальной форме, а в духовном мире это существует в чистой форме. Поэтому, если мы увидим Вриндаван, то увидим, что есть разные типы отношений с Кришной. Для кого-то Кришна сын, для кого-то он друг, для кого-то он возлюбленный. И таким образом Кришна проявляет себя, но для того, чтобы понять, кто такой Кришна, ну, недавно я в Америке читал лекцию, там собралось очень много таких кришнаитов, и в итоге этой лекции они ко мне подошли и сказали: «Так что, Вадим Махарадж, вы читали типа «Сознание Кришны для взрослых»?» Я говорю: «Ну, конечно, ребят, вы же хотите что-то более глубокое, поэтому есть детская идея там, да, о божественном, а есть идея более глубокая, онтологическая, поэтому я вынужден говорить вам о взрослых. Были бы вы простыми людьми, я вам рассказывал простые вещи. Но мы сейчас с вами разбирали такие достаточно глубокие идеи внутренние. И поэтому Кришна-концепция, она крайне сложная. С одной стороны, она очень простая, потому что так называемая нара-лила. То есть, ну, как бы на самом деле, изначальный человек – это Бог. Нужно понять, это не мы. Мы не изначальные люди, это Он изначальный человек. Это не он создан по нашему образу и подобию, мы созданы по его образу и подобию. Понятно, да? То есть у нас две руки, две ноги, у нас там USB-органы, которые мы там все хотим ощущать. То есть все, что у нас есть, есть у него. Но он полностью трансцендентен, совершенно прекрасен. Его любовь чиста, его отношения прекрасны. А наша жизнь осквернена материей. И поэтому, когда мы пребываем в чистом состоянии духовном, тогда мы можем ощутить ту самую любовь. А пока что мы, так сказать, мы можем лишь только ощутить что-то, ну, на уровне физическом, на грубом. И поэтому веды, они говорят о том, что вообще, что такое мистики, кто такие брахманы, кто такие йоги. Это те люди, которые могут жить на тонком уровне, на тонком мире ощущений. В ведах звук описан как самый-самый тонкий элемент. А в духовном мире звук самый грубый элемент. Но в материальном мире звук самый тонкий элемент. И поэтому звук является наиболее важным аспектом духовной практики. Почему мантра? Мантрам. Ман – это ум, трам – освобождение от ума. То есть, понимаете, да, ум – это твой рабочий стол, это не ты. Вот очень важно это отделить себя от, так сказать, своего тела, чувств и эмоций. Поэтому веды, они описывают, они говорят, что выше, чем объекты чувств, сами чувства, а выше, чем чувства, а тот, кто находится за их пределами. Вы должны сразу сказать: я инопланетянин. А что вы тогда здесь делаете? Временно здесь как бы тусуюсь. Ну вот. А откуда вы? Я из духовного мира, а вы откуда? Я тоже из духовного мира. А я из Харькова. Нет, вы из духовного мира. Трудно, конечно, признать себе, что ты инопланетянин, да? То есть надо, это надо вообще пересмотреть все принципы жизни. Чем я здесь занимаюсь? Почему я здесь завис? Я же инопланетянин. Кстати, да, инопланетянин завис где-то в Запорожье, там работает Запорожье-Сич, кстати, делает какие-то моторы, а он на самом деле инопланетянин. Он предназначен для вечной любви, гармонии, счастья, а он где-то там завис, где-то там в Запорожье, или там где-то там в Мурманске, да, рыбу там ловит на удочку, там, или он эскимос, или там бегает, абсолютно непонятно. Вот, поэтому для того, чтобы осознать, кто я, в первую очередь, ну, почему мы получаем философию? Философская основа говорит нам, кто мы на самом деле. Мы духовные души. Но это очень просто сказать слово «душа». Что такое душа? Сад, чит, ананда, сад, вечное. Представляете, мы с вами вечно существуем. Это удивительная, ну, такая штука, что мы вечно с вами живем. Мне кажется, вот там, я только вот родился. Ничего подобного, вечно живем. То есть я так задал себе вопрос, что я такой идиот вечно? Но нет.
может быть, последние 100 миллионов лет, или 100 миллиардов лет, но ты вечно не был идиотом, ты просто, ну, как бы наступаешь на грабли постоянно в каждой жизни. Вот, и поэтому в каждой жизни мы наступаем на какие-то грабли, но мы вечные живые существа. И, в принципе, с одной стороны, ну, можно сказать, ну, а зачем вообще жить духовной жизнью? Если я вечно живу, то я через какое-то время обрету, как бы, связь с Божественным, но это не так. Это все, что, знаете, попасть в дерьмо и сказать, ну, давайте я в какой-то момент дерьмо высохнет и отвалится. Ничего подобного. Но, с другой стороны, попав как бы в болото, тебе еще придется идти по болоту какое-то время. Поэтому веды также говорят, не думай, что ты, ты сразу же вот встал на духовный путь, и ты сразу же вышел из болота и побежал, там, полетел, как пеликан. Ничего подобного. Ты в болоте материального существования. Но, опять же, в болоте материального существования можно идти вот так вот, там, еще пить жижу, вот это все, да. Можно идти вот так вот, можно там по пояс, можно там ходунки, там, бежать по этой трясине. О. И, тем не менее, суть бытия состоит выйти из болота материального существования. Но трудно поверить, что это болото материального существования. Можно сказать, что это прекрасно. Смотрите, фестиваль Видалайф, такой праздник, столько людей, люди отдыхают. Это правильно, но это же не вечный фестиваль Видалайф. Да, это несколько дней на свежем воздухе летом. Потом здесь будет зима, и все изменится. И поэтому мы должны помнить, что мир, временный мир, это мир переходящий, так как мир сознания – это чисто развивающийся мир. Но вообще интересная такая вещь. Оказывается, сознание, как тонкий элемент, может жить без жесткого диска. Нам кажется, что в этом мире всему нужно железо. Ну, понимаете, да, то есть не может софт жить без железа, на самом деле может. И вот идея духовного сознания состоит в том, что духовное сознание, оно не нуждается в материи, вообще не нуждается в материи. И наоборот, материя – это как некая несовершенный сгусток бытия. И поэтому вообще вайшнавизм – это энергия о шакти, учение о энергиях. И мы должны понимать, что чит-шакти – это мир сознания, но майя-шакти, так называемая, ну, на санскрите, это мир материи, это тот самый грубый план бытия, на котором мы с вами живем. И поэтому, ну, это как тюрьма, можно. Почему сравнивают ее с тюрьмой? Ну, потому что мы можем устроить там в тюрьме день рождения, мы можем в тюрьме там устроить, там, я не знаю, помывку всех, в баню помыть заключенных. Но все равно тюрьма – это место преступников. И в Америке, например, там такой интересный момент, там в тюрьмах специально готовят плохую пищу. Знаете почему? Чтобы там люди не захотели жить. Потому что в Америке много бездомных, а если там будет хорошая еда, то все будут жить в тюрьме. Ну вот. И как бы мы ни говорили о тюрьме, там, давайте сделаем там в тюрьме кружок веселых находчивых, давайте там в тюрьме устроим там кружок йоги, давайте в тюрьме сделаем то. Тюрьма все равно есть тюрьма. И поэтому, вот, не знаю, я четко, например, ощущаю, не знаю, может быть, со мной есть люди не согласны, вот кто чувствует, что он вообще не является частью этого мира окружающего?
Можно вопрос?
Да.
Что именно имеется в виду?
Я просто имею в виду, что вот я, например, никогда не считал, что я вот часть вот этого бытия. То есть вот, не знаю, куда бы я ни приехал, я не вижу для себя идеального какого-то места. Я понимаю, что есть какое-то поле, высшее предназначение, высший план бытия, который существует. Я не верю вот в этот мир, как все и вся. То есть, ну вот, не могу никак поверить, не могу принять его.
Что имеется в виду?
Ну, имеется в виду, понимаешь, ты Гарри Поттера читал?
Да.
А почему ты читал Гарри Поттера?
В детстве.
Потому что ты, не потому что в детстве, потому что ты был менее зомбированный, более открытый, и у тебя была перспектива того, что существует мир, где можно летать на метле.
А, ну, и есть мир, там, где можно летать на метле.
Ну, ты сейчас не можешь летать на метле, но гипотетически любой человек, он ищет идеалистический мир, и поэтому есть такое понятие, как storytelling. То есть мы всегда понимаем, что есть какой-то мир за пределами этого бытия, который мы хотим для себя открыть.
А, познание, бесконечное познание.
Нет, не бесконечное познание, просто, ну, вот смотри.
Я просто уточню. Я объясню, дело в том, что сознание человека, способно распознавать реальность всевозможными разнообразными областями. И среди этого всевозможного разнообразного распознание реальности и ее восприятие в сознании человека лучшее, к чему способен будет помниться ваш покорный слуга, это постараться заняться творчеством побольше.
Ты должен понять такое, что такое творчество сначала. Ну, например, Брахма творит вселенные. Вот творчество прикольное.
Вы говорите о творце вселенной, правильно?
Нет, я говорю о Брахме. Вот. Это его такая служение творить вселенные. Если у тебя есть ситхи, вот мы сейчас делаем новую компьютерную игру там с моими друзьями, которые делали в свое время там проект типа Google Earth. И ну, мы с ними обсуждаем, а что в этой новой компьютерной игре вообще может существовать, если мы заложим туда какие-то йогические принципы. И вот есть такое понятие, как, например, ашта-ситхи. Представляешь, да, если ты йогом стал, ашта-ситхи, ты можешь, например, у тебя есть махимал, лагиман, все эти ситхи, например, ты можешь становиться больше большого, меньше маленького, или достигать все желаемое. Вот чтобы ты не подумал, ты все это, так, ну, это возможно. Эти ситхи, эти совершенства, им привлекаются йоги. Но в духовном мире еще круче. Духовный мир отличается от мира материи и от тех йогов, которые обладают ситхами, тем, что сам по себе духовный мир – это мир чистого сознания, которым управляет только любовь, больше ничего. Там нет никакой причинной связи, там это беспричинный мир. Вот здесь там я мне, ты мне, я тебе, да, то есть здесь все связано корыстными отношениями, там либо наслаждение, либо власти, либо обретение чего-либо.
Вообще на самом деле не бывает.
Ну, это ты сейчас говоришь, что какие бывает, не бывает, знаешь.
Причины не бывает следствия.
Вот, там, следствие. Это говоришь не ты, это сейчас говорит твой ум.
Ну, а что надо сказать? Дело в том, что человек...
Ну, можно помолчать, например, тоже круто, кстати, помолчать, послушать. Ну, вот. Вот, потому что ты сейчас говоришь, бывает, не бывает. Откуда ты знаешь, что бывает, чего не бывает?
Я говорю о том, до чего смог дойти.
Ну вот, так, подожди, ну смотри, ну можешь себе это представить, вот ты сейчас до чего-то смог дойти, а вот представь, до тебя жили биллионы великих просветленных, и они тоже до чего-то дошли. Вот, например, ты программист, и ты открыл учебник программирования, ты дошел до первой страницы, а кто-то этот учебник написал, и написал другой язык. Поэтому пойми такую вещь, почему мы говорим о ведической системе, это система мышления. Вот я был в Германии, когда читал лекцию на... для людей из BMW. Ну, там так получилось, что были люди из BMW. Я объяснил, например, чем отличается BMW как концепт. BMW отличается принципом мышления от запорожца. Абсолютно. Вот люди из BMW, они думают по-другому, чем люди из запорожца. Не потому, что люди из запорожца плохие, просто у BMW какая идея? Сделать самую крутую фишку. Но у них есть школа. Понимаешь, школа конструкторов, школа инженеров, и ты никуда не денешься без этого. Вот так же веды. У мудрецов есть, например, идея осознания, как школа BMW, самая топовая. А есть кто-то, кто сам дошел, там машину сделал, два колеса, там палку, побежал с ней. Ну, прекрасно. Это достижение, как бы, ну, на уровне, на острове Пасха, это может быть великое достижение. Человек там с колесом выбежал. А когда ты придешь в BMW, тебе скажут, здесь традиция, здесь учителя. Здесь инженеры. И мы это BMW строили на протяжении там 100 лет. А представляешь, система ведического мировоззрения строилась на протяжении вечности. А ты только сейчас стал об этом думать. А об этом уже вечно думали великие мудрецы, вися там в левитации в гималайских пещерах где-то, или какие-то там святые писали. Поэтому ты должен сначала изучить ведические писания, прочитать, например, там... Подожди, выслушай меня. Ты сейчас ты уже включил ва-ва-ва. А ты не слушаешь лектора. Ты же не можешь на уроке припинаться. Вот поэтому смотри, какая я тебе идея предлагаю. Я предлагаю тебе сделать одну очень важную вещь. Возьми, начни изучать опыт других великих. Вот. И в изучении опыта великих ты должен понять такую вещь. Тадвити пранипатина припрашнина севая, упадикшанти те гьянам гьянинас татвадашнам. Это Бхагавадгита говорит о том, как нужно изучать правильно. Ты должен в первую очередь, когда ты приходишь в школу, ты же не приходишь в школу к учителю и говоришь, я все знаю. Он говорит, ну давайте два, я все, это я тоже знаю, и это я тоже знаю. Нет, у тебя должно быть желание постигать. Второе, ты должен научиться уважать. Ну, возраст, время, положение и так далее. Если ты не будешь уважать своего лектора, в какую бы ты мастерскую ни пришел, там кино, искусство, тебя никто учить не будет. И дальше ты должен себя посвятить. Понимаешь, вот я почему, когда говорю людям, некоторым, извините, я вот с вами не могу ничего делать, я занимаюсь арт-проектами. А почему? Потому что вы без энтузиаста, без энтузиазма. Я могу работать только с людьми, которые с очень большим энтузиазмом работают. Вот я снимаю кино, мне нужны люди, которые полностью этим посвящены, в суперэнтузиазме, они готовы залезть там на скалу, поставить камеру. Если там человек ходит такой, там, типа, без энтузиазма, он невозможно с ним ничего делать. Поэтому у тебя должен быть энтузиазм. То есть, когда у тебя будут эти качества, уважение, пранипат, парипрашна, умение задавать вопросы и энтузиазм духовный, тогда к тебе придет духовное знание. Если у тебя эти качества будут частичными, то ты получишь только частичные знания. Поэтому, в принципе, вот все, что у тебя сейчас есть в голове, да, то есть там, забудь об этом. Первое, что ты должен сделать, это забыть все. Когда ты приходишь, например, куда-то, да, в школу BMW, и говоришь, я строил колесо из дерева, тебе говорят, забудь об этом. Мы строим колеса из суперкомпозитных материалов, наши колеса, это произведение искусства. И поэтому также ведическая школа – это основа мировоззрения. Не может человек мыслить без какой-то школы. Всегда есть школа математики, философии, понимаешь, да, то есть, конечно, когда ты гений, например, да, ты можешь создать свою школу какую-то. Ну, возможно, ты гений. Такие люди есть. Но, возможно, ты не гений. А ты должен, в первую очередь, для себя определить, ты гений или нет.
Я не думаю.
Вот, тогда ты должен, если ты не гений, это гениальная мысль у тебя по просветлению. Я не гений. Значит, что я должен сделать? Я должен искать других гениев. Если на странице Шримад-Бхагаватам и других священных писаний, то ты увидишь, как гении общаются друг с другом. Ну, например, если ты будешь читать четвертую или какую-то там благовую Шримад-Бхагаватам, историю Махараджи Джады Бхарата, офигенская история, очень вдохновляет. Все же там великий йог несколько жизней уже перевоплощается, и он встречается с царем, который ищет и приехал в Гималай гуру искать. А как царь приехал? На паланкине его несут, царь там такой весь из себя, ну, типа, приехал в храм, а его несут слуги. А он уже перевоплощенный йог неоднократно, сам великий Махарадж Бхарата. И в этой жизни он косит под юродивого. Его ловят охранники и говорят, неси паланкин царя. А он идет и не наступает на насекомых, чтобы не убивать насекомых. Ему говорят, ты так плохо себя несешь. И царь ему начинает там читать такие, там, типа, эй, мужик, если ты меня будешь хорошо нести, я тебя покормлю. Но если ты будешь меня плохо нести, тебя накажут. А царь едет искать себе гуру, духовного учителя. А он едет на своем духовном учителе. И только когда этот йог повернулся, посмотрел ему в глаза, а йог не стал ничего объяснять, что там ты царь, я не царь. А до этого, представляешь, он был Махараджем Бхараты. Индию называют Бхарата Варша. То есть его вообще, представляешь, там две жизни назад он был властелином всего. А это его какой-то праправнук на нем едет. И он ему немножко объяснил о смысле жизни. Интересная беседа была. И представляешь, царь, вот так вот у него варежка открылась, когда этот мистик стал с ним разговаривать, царь понял, так вот, великий мудрец, а я на нем еду, и еще его хочу там палкой наказать за то, что он на насекомых не наступает. Вот такие бывают иногда случаи в жизни. Ты сел на духовного учителя, поехал, ну вот, но если бы ты был великим царем, как тот был Рахуганом, вот, ты понял бы, да, что ты едешь на духовного учителя.
Надо вспоминать.
Нет, ну, по этому примеру говорю, такой момент, понимаешь, да? То есть, поэтому мы всегда должны понять обстоятельства, какие в нашей жизни обстоятельства, с кем мы встретились, где мы должны увидеть, где мы должны услышать, а что мы должны задать, какой вопрос. И тогда в нашей жизни все изменится в лучшую сторону. А если мы включим только свою там, то мы будем только на своей волне. А общение – это всегда обмен. Сознание способно обмениваться. Вообще сознание – удивительная вещь. Оно способно осознавать себя все глубже и глубже. И поэтому, как только сознание соединяется в какой-то кластер позитива, тогда мы начинаем расти духовно. Вопросы есть у кого-то, как, помимо молодого человека? Может быть, провокационные? Да, пожалуйста, девушка.
Вот в окружении, где большинство непреданные, практически нет, как заниматься духовной практикой,
все зависит от вашего уровня сознания. Вообще нет непреданных. Я вот сегодня Станиславу говорю, вы же попали в Харе Кришна. Он говорит, нет.
Не попал точно.
Вот, видите, он говорит, не попал. Я говорю, вы уже Харе Кришна преданный. Он говорит, нет, я не преданный. На самом деле он преданный, но он думает, что он не преданный.
На самом деле я не преданный.
Ну, это нормально так думать, потому что это скромность называется. Вот. То есть, понимаете, с высшей точки зрения все живые существа – частички Господа. И поэтому, если мы находимся на уровне неофита, нам очень трудно будет, мы будем конфликтовать. Если мы находимся на уровне среднего духовного уровня, тогда мы будем понимать и как бы съезжать с конфликтов, ну, различать. А если мы находимся на уровне Махабхагавата, для него нет неприятных. Для него все святые. Вот что карапуз, что стас, что вот сидят. Просто у него он такой смотрит. Он говорит, это вопрос одного или миллиона жизней.
Преданный Богу, но не Кришне. Поправлю.
Ну, не Кришне. Еще до Кришны дойти надо.
Я не знаю, кто такой
Кришна. Вы поймите, что Кришна и Бог, Бог – это базовое понятие. На санскрите называется Бхагаван. Ну, что такое Бхагаван? У него есть шесть качеств – красота, сила, богатство, отречение и совершенство. Но само по себе понятие «Бог» – это очень понятие базовое в ведах. Это не топовое понятие. Топовое понятие – а какой Бхагаван? Иногда говорят «Бхагаван Шива». Да, Шива – тоже проявление божественного. Но если вы скажете, а чем Шива отличается от Кришны? В писаниях написано очень прикольно – молоко и йогурт. Вот Кришна – это изначальное молоко, из него можно сделать йогурт. Из йогурта молока не сделаешь, поэтому Шива – это некая трансформированная субстанция, то есть это трансформированная истина, как, понимаете, да, мы же не отрицаем Шиву, но Писание интересно говорит, они говорят, поклоняться Шиве нельзя и не поклоняться Шиве нельзя. В каком смысле поклоняться Шиве нельзя? То есть если мы рассматриваем Шиву как аспект вайшнава, это нормально, но поскольку Шива, он фильтр, он громоотвод, он занимается ганами, алкоголиками, наркоманами, духами, демонами. Поэтому мы не можем, если мы же не демоны, да, мы не можем в этой тусовке быть. Поэтому мы должны поклоняться Шиве на расстоянии и при этом понимать, что он-то святой, но он тащит за собой всю тамагуну. То есть он всех ганов, всех демонов он трансформирует. И поэтому, например, в ведической культуре нет такого понятия «добро» или «зло». Там, для плохих тоже есть там, Господь Шива, а для корми материалистов есть другие божества. Но для преданных есть Господь Кришна, потому что это Господь любви. Понятно. Высшее проявление любви невозможное. Возможно, Шива Бхакти, но высшее проявление любви возможно только с Кришной. Даже не с Нарайной. Нарайна – это уже более низшая субстанция, это Вайкунта. Там так называемая Айшварья, великолепие. А Кришна – это мир Мадхури. Кришна живет в деревне. Вот как мы сейчас, да? То есть у Кришны нету условностей, он танцует и поет на природе, он не делает различий между кем, поэтому душа, которая попадает на этот план бытия, она обладает чистой любовью, чистой рагой. А на другом, более низком уровне бытия, например, Дварака или Айодия, или там Мадхура, Айодия, Дварака или Вишнулока, там как бы Айшварья, там видит все Нарайну как Бога, а Кришну никто не видит как Бога. Кришна видит как возлюбленного, как друга. Понятная идея? То есть ты не знаешь, что это Бог. Ты просто с ним тусишь и все. Потрясающая идея. То есть у тебя нет представления о том, что ты с Богом. Например, он твой ребенок, и ты вытираешь ему задницу. Ну как ты там? Чем вы заняты? Я Богу задницу вытираю, потому что я его мама. Но это самое чистое проявление любви, которое только может быть. Поэтому Кришна приходит к тебе как ребенок, или как твой друг, или как твой возлюбленный. И поэтому на уровне Вриндавана есть такое понятие «гьяна шунья бхакти». Никто не знает, что он с Богом имеет отношение. Бог – это более низкая планка. Понятно, да? Поэтому является Кришна венцом вед. Потому что только до такого уровня надо еще дойти. А там понятно, что там Бог, душа, отношения – это такое как бы начальное, базовое мировоззрение.
Поэтому мы не можем напрямую
служить. Понимаешь, для того, чтобы понять вообще, что можно служить, вот скажи мне, ты можешь напрямую служить президенту? Ну, к примеру, нет. То есть даже на этом уровне у тебя нет напрямую даже с мэром сегодня.
Я
даже меня не понимаешь. Вот. Ты знаешь, я рад, что ты есть.
Я тоже.
Понимаешь, да? То есть ты не думаешь, что там... То есть твои отношения с учителем – это как... Ученик – это как ребенок. Когда учитель, как родитель, он видит, что мой ребенок прогрессирует, он очень счастлив. Твоим родителям же не нужно от тебя ничего. Так же гуру от ученика ничего не нужно. Он смотрит, прогрессирует человек, он очень счастлив. А если там ребенок в каком-то хоботе, в проблемах, в траблах, тогда родитель думает, ему надо помочь. Поэтому если ты следуешь духовной практике, то ты должна понять, учитель – это же не я, это Кришна. Просто Господь действует через живых существ. И через вас тоже, кстати. А вы сейчас сразу же руку подняли. Так.
Вопрос.
А через меня.
Вопрос.
И через вас тоже.
Вопрос.
Да.
Можно?
Да.
Вы только что сказали, что Бог – это низкая планка. А что выше тогда эта планка?
Я просто объяснил еще раз. Смотрите, с точки зрения, ну вот, ну грубо говоря, есть такое понятие, как царь. Ну кто-то скажет, бойся царя, царя надо бояться. Да. Там надо платить налоги царю. Это низкий уровень, но кто-то с царем дружит. Кто-то с царем в близких отношениях, друзей, и он не воспринимает его как царя, как еще кого-то. Поэтому, когда мы говорим слово «Бог», это базовое понятие. А когда говорим «Бога невозможно любить», это абстрактно. Ну, может быть, я люблю Бога, но типа я люблю всю женщину. Но это неправда. Мы ищем свою женщину, своего мужчину, поэтому мы ищем своего Кришну. Понимаете, он распространяется в бесконечной форме. То есть Кришна же может себя распространить, он в сердце каждого. И у нас индивидуально со своим Кришной вот отношения. Хотя он изначально, с одной стороны, но с другой стороны, он может явить себя в той форме и в той расе, так называемой, в которой живое существо его ищет. И оно будет думать, что Кришна только мой. Как во Вриндаване каждый думает, о, Кришна это мой друг. Мать Ишода думает, Кришна это мой сын. Другие думают тоже это. И такой был момент, когда была Брахман Вимохан Лила. Брахма, творец вселенной, он что сделал? Он увидел, что во Вриндаване появился Кришна. И Брахма не понял, я сотворил всю вселенную, он не понял, что Вриндаван не им сотворен. Вриндаван – это как бы высшая реальность, которая, опа, проявилась здесь. И Кришна как ребенок. И Брахма подумал, это тот самый Кришна, про которого в писаниях пишут. Брахма же тоже разбирается в писаниях. И он думает, надо поехать посмотреть. И он посмотрел на Кришну, думаю, не, нифига не тот. Ну, не может быть такой ребенок какой-то там непосредственный, что-то играет с коровами. Ну-ка попробую, украду у него игрушки. И Брахма украл у Кришны пастушоков и телят. Ну, естественно, это была разводка Кришны. Кришна все это сделал. Пока Брахма украл пастушков и телят, он спрятал свои пещеры. Вот. Еще такой был интересный момент. Кришна принял форму Брахмы и сказал охранникам. Он говорит, слушайте, там типа... Сейчас демоны пытаются это самое, поэтому вы без позывного никого в пещеру не пускайте. И исчез. И что сделал Кришна? Он распространил себя в пастушков и телят. И когда Брахма вернулся, чтобы посмотреть, вот я забрал у Кришны, если это Бог, то я забрал его игрушки все. И вдруг он смотрит, ничего не произошло. Те же пастушки, те же телята, все происходит. Он подумал, как это, я же украл все это все у меня в пещере, на высших планетах спрятано. И он вернулся, ну, с помощью мысли, одна секунда, на высшие планеты, и говорит охранникам, ну-ка, пустите меня. А перед этим Кришна в форме Брахмы сказал, без позывного никого не пускать. И тут же Брахма огреб от своих охранников по полной программе. Они его еще с лестницы спустили. И он подумал, ничего себе, в моем собственном мире я хотел увидеть пастушков и телят, которые меня, мои же собственные охранники, спустили с лестницы. Вот. Он вернулся обратно. И когда он понял, что Кришна его развел вообще вокруг пальца, он вдруг в какой-то момент он понял, что я совершил величайшее преступление, я усомнился в своем Творце. Творец Вселенной говорит, я усомнился в тебе. И он подумает, надо просить прощения. И в это время Кришна сидел с маленьким кусочком сладкого шарика на полянке, и Брахма, ну, естественно, Кришна сделал так, чтобы никого не было вокруг, и Брахма, кстати, четырех облик там, с длинными бородами, божество спустилось, и он стал возносить ему молитвы, и он сказал там, ты мой отец предвечный, ну, вот стала вся эта вот трансцендентная космогония, которая называется Брахма Самхита, очень интересная. И Кришна говорит, как же я могу быть твоим отцом, если у тебя борода, у меня типа бороды нет, мне 12 лет. Ну, Кришна задал ему такой детский провокационный вопрос. Он сказал, подожди, подожди, моя борода здесь ни при чем. И он стал читать Брахма Самхиту, и поэтому у нас есть Брахма Самхита, это книга, которые начинаются Ишварах, Парамах, Кришнах, Сачитананда, Виграха, Анадир, Адир, Говинда, Сарва, Каруни, Каруни, там все эти стихи. И он четко описывает, кто такой Кришна, каково его положение, как он связан в мире. Поэтому онтологически мы говорим, если хотите понять, кто такой Кришна, вы можете прочитать другие Пураны, Писания, но Брахма Самхита идеально описывает положение Кришны, потому что ее написал Творец Вселенной. А он, мы же Брахму Мадхава Сампрадая, он считается еще изначальным гуру, Господь Брахма. И поэтому в нашей традиции возникает вопрос, а может ли гуру ошибаться? Естественно. Но вы говорите «да», потому что вы скажете, ну все люди ошибаются. Но мы говорим «нет, онтологический гуру – проявление Абсолюта, как он может ошибаться?» Но мы говорим, по воле Кришны даже гуру может ошибаться, потому что Брахма ошибся. То есть если гуру, если Кришна захочет, Брахма может ошибиться. И в этой связи с другой, мы Брахма Мадхава Сампрадая, мы из Мадхава Сампрадая, южноиндийская наша школа, ну, и Мадхвачарья, великий индийский святой, ну, типа Христа или Будды, это один из первоначальников нашей школы, он не мог принять тот факт, что Брахма ошибся, и поэтому из Шримад Бхагаватам, а Шримад Бхагаватам это папирусные, ну, листы, такая целая хапка, она примерно в круг, за... я видел в Индии аутентичный Шримад Бхагаватам, это порядка 18 пачек папирусных листов, и он, папирусные листы с деревянными палочками, он такие пачки, а он складывается такой, в такой круг, такую как кассету. И вот Шримад Бхагаватам весит примерно килограмм 15, на самом деле, такая серьезная шастра. У меня там в мобильном телефоне сейчас приложение стоит, а там надо было таскать на горбатой спине, представляете, да, через всю Индию. Вот, а еще люди были, те, кто помнили Бхагаватам, им легче было запомнить весь Бхагаватам, чем таскать его, носить его на себе. Они его читали, запоминали и знали все священные писания. И таких мудрецов называли Шрутадхары. И он приходил куда-нибудь там из Гималая в Южную Индию, садился и диктовал писания и записывали на пальмовых листах. Представляете, такой человек библиотека. Вот. И Мадхвачарья был вот именно таким мудрецом. А, например, в Южной Индии есть камень, который весит 500 килограмм. Огромный, ну, может быть, даже не 500 килограмм, больше. И написано, этот камень Мадхвачарья поднял одной рукой и переставил. Мадхвачарья был невероятный, ну, невероятных способностей личности. Ну, он был воплощение Хануман. Вот. И он не мог принять тот факт, что Брахма ошибся. И он сказал, из моего Бхагавата уберите эту часть. Поэтому в его сампрадае, в этом Бхагавате, в Бхагавате нету той лилы, где Брахма ошибается. Но мы, как Гауди, Вайшнавы, последовавшие читания, мы эту часть оставили. Потому что мы говорим, надо принять безграничное. Поэтому вы понимаете, что это не только Брахма может ошибиться. Ребята с бородами напротив тоже могут ошибаться. Ребята, которые кричат «Аллах Акбар», они тоже могут ошибаться, да? Они-то думают, что они не ошибаются, на самом деле ошибаться могут все. И вот поэтому мы должны принять такую важную вещь, что есть воля Господа. Тогда вы задаете вопрос, ну, свойственный людям вопрос, почему из-за религии происходит война? Почему из-за религии происходит насилие? Является религия на самом деле чем-то хорошим или плохим? Я приведу вам очень простой пример – футбол. Из-за футбола происходит насилие? Да, есть футбольные хулиганы, есть футбольные фанатики, есть спекулянты, которые на футболе зарабатывают деньги, есть. Никто же футбол не отменяет. То есть мы понимаем, что там, где есть явление, феномен, там всегда есть тень. Там, где всегда есть чистая религия, всегда есть ее тень и грязь. Там, где есть чистый футбол, чистый спорт, всегда есть фанатизм, хулиган. И это тень, понимаете, да? Мы не можем определить любой объект без тени. Тень существует всегда. И поэтому там, где есть чистая духовность, там всегда есть грязная духовность. Там, где всегда есть чистая политика, всегда есть грязная политика. Там, где всегда есть честный бизнес, всегда есть нечестный бизнес. То есть есть естественное, но всегда проявление негатива. И мы говорим, а что такое тень? Это материальное сознание, так называемый апас. И вот мы зададим вопрос, кем вы хотите быть? Футбольным фанатиком, футбольным хулиганом, футбольным дилером, футбольным бизнесменом или футболистом? И вы обратите внимание, что футболистов всегда очень мало. И, например, у нормальных футболистов не хватает времени ходить бить кому-то рожу, да? У них нет таких идей. Они приходят на поле, они играют в футбол, их задача забить голы, они тренируются. Но те, которые, как называемые, любят футбол до конца жизни, какая у них идея? Да я готов за свою команду убить кого-то, но это не является эквивалентом, что ты являешься подлинным болельщиком. А поэтому кто-то скажет, я за свою религию готов там убить, или я... Это вовсе не значит, что ты подлинно духовный человек. И поэтому мы вот видим среди всех вот этих людей, которые вокруг религии, духовности, мы видим, что исключительно единицы – это личности, которые осознают подлинную суть духовности. И вот поэтому мы говорим, на видолафе, кем мы хотим стать там? Фанатиками религиозными? Нет, конечно. Там, или что, мы хотим на этом фестивале заработать денег? Да нет. Что мы хотим? Мы хотим сами стать футболистами, то есть сами двигаться на духовном пути. У нас есть тренеры. Ну, и кто-то может сказать, вот вы тренер, а вы сами играете в футбол? Я скажу, ну, у меня, как у тренера, задача делать футболистов. То есть тренер, он отличается от футболиста тем, что футболист может быть хорошо практикующий человек, но он чисто исключительно зациклен на собственном совершенстве. А гуру – это не человек, который закончен на собственном совершенстве. У гуру другая задача – взять человека и сделать из него чемпиона. Совершенно другая идея. А как из человека можно сделать чемпиона? Да из любого человека можно сделать чемпионом, если он будет тренироваться. А если он не захочет тренироваться, ты не сделаешь из него никого. Поэтому, когда люди приходят и говорят, я хочу встать на духовный путь. Вопрос, вы будете следовать? Нет, не буду. А, ну, но все равно хочу. Ну ладно, давайте попробуем. Ну, вот. Но поэтому мы видим, что единицы людей по-настоящему, они готовы следовать глубоко. Ну, вот. Но это требует такого общения, вдохновения. И поэтому духовный путь, он крайне такой интересный, он крайне сложный. Мне вот, например, нравится, когда люди становятся лучше, чем я. Мне нравится, когда люди растут духовно. Ну, мне, например, ну, такое нравится, когда вот ты видишь, например, этого парня, раз там, а он уже такой умный парень, думаешь, вот дать бы ему священное писание в руки, дать бы ему духовную практику. Вот просветленная душа, елки-палки, ну готов ли он это принять? Вот интересно, и он такой, ну типа готов. Смотришь уже, через год совершенно другой человек, а через 100 лет вообще, а через 1 000 000 лет так вообще красавец как бы. Уже такой... Да, понимаете? Поэтому, и когда мы говорим, а как люди растут? Ну, они растут в процессе вечности. Ну, что думаете, что вы сейчас там побегали там, и тут же вы стали трансцендентной личностью? Ничего подобного. Люди меняются. Нас очень тяжело изменить человека. Вы сами знаете, да, вы избавились от дурных привычек. Но это возможно. Вот, поэтому каждый человек здесь потенциально просветленный. Но надо как бы его гонять, делать из него.
Кто-то говорит, мол, ну вот кто-то там достиг такого-то уровня, и теперь он может быть духовным учителем.
Так.
У меня в итоге как бы всего этого, ну вообще на самом деле я могу верить на какую-то стопроцентно непонятно какую.
Сформулируй вопрос, у тебя
потому
вопрос.
Потому что в таких вещах то есть, не уверяют,
то есть,
я очень уверен в том, что любому человеку, которого действительно можно назвать святым, было бы, мягко говоря, очень больно, что весьма и происходит для тех людей, которые остались в тонком теле на земле, и которым, например, поклоняются.
Так, давай без космогонии
посмотрим. И в то же время, вот дополнительный момент про духовное учительство и духовное лидерство, мягко говоря, обнаруживает, что в итоге это проявляется как некоторое более разделяющее и властвующее, порабощающее свойство, потому что мне становится труднее найти аргументы в поддержку духовного лидерства и духовного или учительства, чем вместо того, чтобы просто, скажем так, сказать, что все люди верующие.
Например, Сократа читал когда-нибудь?
Нет, но у меня родители философы, например.
Я понял, это сразу видно у тебя на лице, что у тебя родители философы, ты тоже философ. Если ты прочитаешь Сократа, то я тебя уверяю, я прочитал Сократа в 40 лет, платоновского. Я тебя уверяю, что ты будешь плакать, и тебе будет нравиться Сократ. Я уверяю, что тебе понравится Христос, в принципе. Ну, потому что очень крутые личности. Христос, Сократ, Будда. Понравится. Понравится, конечно. Если ты искренне изучишь человека, ты увидишь, что человек способен пожертвовать собой ради блага других. Если человек говорит о бессмертии, они являются величайшими духовными учителями.
Так я сам могу вам рассказать о бессмертии.
Подожди. Давай мы тебя прибьем сейчас к этому самому, к забору гвоздями большими, и тогда ты будешь нам рассказывать. Пойми, что теория ничего не значит. Ничего не значит. Вот Сократ, он говорит о бессмертии, выпивая яд. К нему приходят его ученики, плачут, говорят, не умирай, убегая из тюрьмы, он говорит, не, нифига, ребята, я не могу. Если я сейчас убегу из тюрьмы, то я предам идеалы своей веры. Я должен выявить этот яд, чтобы доказать этим людям, которые осудили меня на смерть, что мир сознания выше, чем мир материи. И Сократ осознанно приносит себя в жертву, выпивая яд, для того, чтобы подтвердить людям, которые его осудили, что он говорил о высших вещах ради их блага. И он это делает. И он очень крутой персонаж. И вот пойми, что ты не сможешь сказать, это не духовный учитель. Поэтому, когда ты... Почему здесь существует литература? Да? Мы сейчас не говорим там о людях каких-то. Мы увидим великих персонажей, и мы будем очарованы ими. И в этом смысле наше сердце откроется духовным учителям. Вот. Конечно, когда ты увидишь каких-то людей там, в рясах или в оранжевых одеждах, которые будут пытаться тебя каким-то образом эксплуатировать, возможно, это не Сократы и не Платоны. Это люди, которые оделись в одежды Сократа, Платона или преданных Христа. И никакой там преданности нету. Там, может быть, в голове там одни цифры и так далее. Вот, поэтому ты должен научиться различать настоящее и лживое. Для этого ты должен стать настоящим. Когда ты станешь настоящим, настоящее за тобой придет. Но ты скажешь, а как стать настоящим? Это настоящее желание, когда в тебе будет подлинное желание поиска божественного. Когда ты будешь искать настоящего духовного учителя, вот тогда настоящий духовный учитель за тобой придет. Помнишь, там у Христа была такая история, был один апостол, он сидел там, рыбу ловил. Ну, так же вот здесь, на Днепре. Христос подошел к нему и сказал, ну что, клюет? Он типа, ну так себе. Он говорит, пойдем со мной, ты будешь ловцом душ человеческих. Ты что, думаешь, любой рыбак, что ли, пойдет? Это был великий человек, который просто вот он ждал своего момента, он ждал своего духовного учителя, он был готов к этому. И поэтому он встал и пошел, а все остальные остались с удочками. Там был не один рыбак на том берегу. Поэтому стань настоящим рыбаком, и та рыба, которая должна клюнуть, она клюнет. Поэтому не вопрос, вот мы сейчас говорим, я не верю, что есть духовные люди. Ну потому что ты бездуховный. Есть, конечно, духовные люди. Я видел духовных людей. Может быть, я не духовный человек.
Это было неправда. Я не говорил, что...
Я не про это говорю. Но я просто... Вот в Америке очень много людей, которые не верят ни во что.
Это невозможно.
Вот.
Человек присущий не верит. Человек
вот,
может не верить.
Вот, да. Человек должен верить. И поэтому, может быть, он не видит вокруг себя чего-то настоящего. Может, у него глаз просто нету. Например, слепой он. Это первое. А потом нужно понять такую вещь. Все подлинное, оно крайне редко. В мире материи подлинное крайне редко. Здесь найди настоящего художника. Есть такой фильм о стрит-арте. Интересный такой фильм я смотрел. Знаете, такой стрит-арт, да? Ну, это художники, которые рисуют всякие. Ну, они в Киеве есть. И там было несколько художников. Один из них Бэнкси. Слышали про Бэнкси, да? Ну, такой известный стрит-артовский художник. И вот... такая интересная история. В Лос-Анджелесе один француз, который занимался там, ну, таким трифт-бизнесом, он стал помогать стрит-артистам. И потом он вычислил стрит-артистов и сам стал стрит-артистом. И он назвал себя мистер Брейнвош. И он сделал свой арт, сделал офигенскую выставку и распродал всем свое искусство. Ну, по сути дела, дерьмо. Почему? Он изучил Бэнкси, изучил других и продублировал их модель. Как стать известным художником? Ну, как художник, он полное дерьмо. Но люди, как поют группа Ленинград, любят наш народ, полное дерьмо. Они не поняли разницу между ним и Бэнкси. Понимаешь, да? И они купили его картины. А его картины, он там... И прикольный фильм, что он, в принципе, показывает, что типа вот сейчас я назову себя мистер говномозг и заставлю вас полюбить мой арт. И он это делает, он реально это делает в кино, и реально продает свое искусство, и люди покупают. Почему они покупают? Они невежественные, они не в состоянии отличить и различить. Так вот, есть такое понятие распознание истины. Мы должны всегда понять, что ты думаешь, все голливудское кино – это шедевры, что ли? Или любая музыка – это шедевр? Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Понимаешь, да, поэтому научись различать истину, научись различать прекрасное, научись различаться в музыке, в искусстве. И вот когда ты будешь разбираться в этом, тогда ты поймешь, что такое подлинное, что такое неподлинное. Это не так просто научиться различаться в кино. Надо очень много кино посмотреть, надо посмотреть мастеров, и тогда ты увидишь, ну, например, Тарантино. Все знают Тарантино. Да, а ты знаешь, что каждый кадр Тарантино украден из другого фильма? Каждый кадр. Я тебе могу половину вообще фильмов рассказать, а настоящий киновед, он тебе скажет, из какого фильма какой кадр он украл. А ты знаешь, в чем фишка Тарантино? Он же гениален по-своему. Он не стесняется того, что он ворует кадры из других фильмов. Он, у него самые крутые диалоги. Он один из наиболее мощных как бы диалогов в кино. Хотя его диалоги абсолютно не трансцендентные, они социальные. В целом они для американцев. Потому что ты, вот, например, в последние там 8 подонков, ты не поймешь, о чем они говорят. Там свобода, кого повесить, кого не повесить. Но для западного человека это очень, ну, на самом деле, мощная штука, потому что он описывает всю общественную фишку, так же, как Пелевин, например. Поэтому, ну, нужно понять, например, в чем сила Пелевина, как писателя. Пелевин офигенно сильный писатель, но он промыватель мозгов, потому что он сам буддист, он не верит в определенные высшие вещи. Он на определенного уровня поднимает человека, а дальше он не поднимает его. Он на уровне интеллекта, но на уровне интеллекта уверяю тебя, что Пелевину вообще равных нету. Надо понять, где заканчивается Пелевин, где начинается Ведовияс. Хотя Пелевин офигенского, там в романе «Граф Т» он так раскладывает Толстого, очень круто. Ну вообще, как, ну просто, ну, я бы сказал, что все современные критики отдыхают в нашей литературе. Пелевин рулит, но он буддист, и он мистик, и он еще и интеллектуал. И, кстати, про украинскую войну он написал сколько? Лет 5 до украинской войны. То есть он уже все это описал, все, что произойдет сейчас.
Ему дали заказ.
Нет, Пелевину не давали никаких заказов. Кстати, чтобы вы понимали, нет, кстати, чтобы вы понимали по поводу Пелевина, я с ним, у нас был очень друг общий, Шура Холодильник, художник, который делал ему все обложки. И я с Пелевиным тусовался лет 20 тому назад, но я не читал его книги тогда. Мы просто дружили. Он очень закрытый человек. Он даже не в России живет, он где-то в Индии все время, в Бирме, во Вьетнаме. То есть он, вот я помню, сколько мы с ним не общались, он крайне закрытый человек. Он вообще не экстраверт.
Но Дзержинского он читал.
Что-что?
Дзержинского он читал.
Ну, он вообще так, очень вот много это... что делал.
Ну, оттуда он и взял идею.
Нет, ну он, так, понимаете, все что-то читают. Тут и Сократа читает, тут и Платона, тут и Бхагавад-гиту читает. Тут недавно смотрел в интернете, попы создали новый мультфильм, называется «Дети против волшебников». Ну, типа, попы придумали новый мультфильм сделать «Дети против волшебников», типа, борьба с Гарри Поттером. Ну вот, то есть все откуда-то что-то берут, и все пытаются свою какую-то идею людям через какую-то литературу. А «Хроники Нарнии» — это что такое? Это христианская антология для детей. Ну вот. То есть все понимают, что вот так вот напрямую прийти, какую-то идею принести, люди могут ее не принять. Поэтому очень много авторов, они пытаются свою идею в какую-то историю в красивую засунуть. И поэтому, например, в Шримад-Бхагаватам там много потрясающих историй, но там другая фишка. В Ведах в основном истории правдивые, based on true story. То есть вот эти вот ведические все истории, которые описаны в священных писаниях, все эти истории, ну, может быть, не все, но они реально происходили в разных вселенных с разными персонажами. На самом деле, вот я понимаю, что, например, у Голливуда кризис идей, а у Вед другая проблема – кризис продакшена. То есть, если взять просто все ведические как бы контент и начать это дело, ну, выдавать, как бы, ну, то, что мы пытаемся сделать, это будет вообще вынос мозга. Потому что, ну, как бы, истории очень крутые, очень сильные, а, ну, например, те же самые индусы, понятно, что все, что они делают, это полный трэш. Хотя у них, ну, вот, у них странная вещь, у них там и музыка потрясающая, и продакшн потрясающий, и режиссеры хорошие, ну, дерьмо получается только. Вот, да, то есть, ну, кстати, мне вот странно, да, вот я думаю, почему он, вроде такая великая культура, такая глубокая идея, а почему такое дерьмо? А потому что утеряли вот этот, как бы, внутренние качества утеряли, а на внешнем плане, например, нет такого профессионализма, как в Голливуде. Вот как все не ругают Голливуд, но все-таки у Голливуда все очень четко сделано по законам жанра. Ну, мы сейчас не говорим французы. Французы – это топ, но кто же их знает в мире? Я в свое время в Америке жил в одном доме с Жераром Депардье, он был моим соседом, его никто в Америке не знал. Вот так можно было с ним сидеть, чай пить, общаться. Но его никто не знал в Америке. В Америке знают Микки Мауса, там Мадонна и все, уже там. Уже никого другого не знают. Там очень как бы узко, ну, как бы такая узко направленная, там что-то вот засветилось, это круто. Очень большое влияние медиа. Например, в Нью-Йорке, если про ваш ресторан плохо критики написали, он закроется. А если про ваш ресторан написали критики круто, к вам завтра прибежит 250 тысяч человек, и вы будете в своем ресторане миллионером. Поэтому все знают, в Нью-Йорке есть такие критики, которые ходят по ресторанам, и они, то есть, ну, они к тебе приходят. Они тебе звонят и говорят, мы придем в ваш ресторан. Они тебе ничего не скажут, они поедят на халяву, а вот то, что выйдет, либо выйдет крутое ревью, либо выходит плохое ревью, ресторан закрывается. Они просто могут убить одним ужином тебя. Поэтому их все боятся.
Все читают.
Да, но они не подкупные критики, они очень крутые. Или кинокритики, например, тоже их боятся и пытаются подкупить. Но крутые кинокритики, они крайне неподкупные. Они могут написать о том, что нет, это 350 миллионов долларов были выкинуты в помойку, и все, и люди, часть людей не пойдет в кино. Поэтому, понимаешь, вот основная идея критики, кто такие критики? Это те, кто способны распознавать истину.
Вообще-то это
бессмысленно. Они могут быть не художниками, не музыкантами.
Истина не распознается.
Ой, ладно, тут прямо тут. Невозможно.
Либо чувствуют, либо нет.
Ладно, тут вот прямо. Это... Руки тебе отрежем, так дальше. Ты же руками крутишь прямо.
Искусство.
Ты понимаешь, что сейчас у тебя ум гонится? Это ум.
Ум?
Да, вот то, что сейчас ты говоришь, это ум.
О чем рассказать?
Ну, о истине. Истина сама по себе, она очевидна. Вот сравни истину. Послушай меня. Сравни истину с солнцем. Вот когда солнце восходит, все понятно. Вот когда в твоей голове войдет солнце истина, твой ум уже перестанет. А сейчас, пока у тебя ум во тьме, конечно, он говорит, солнца нет, невозможно. Есть только фонарик моего ума. Все, солнце взошло, твой фонарик, он не виден даже. Не, но мы сейчас о другом говорим, что когда в сердце человека Господь является, ему становится все очевидным. Вы понимаете, чем отличается духовная практика? Я же не уговариваю вас жить духовной жизнью, я просто говорю, получите свой опыт. Меня не нужно убеждать, я свой опыт в определенном смысле получаю и получил. Поэтому, ну, как бы, у меня есть свое четкое сформулированное мнение, что Кришна есть, его не может не быть. Но это мое мнение. Я не могу его навязываться, я могу только делиться им. Но если человек говорит, да нет, нет никакого Бога, есть только я и...
Ну, так не говорил.
Я так не говорил, не надо верить в Бога, я знаю, что Бог есть.
Правильно. А что Он есть? На ужин, на обед и на завтрак, знаешь? Он же тоже есть.
Что?
Бог тоже же ест. Но он ест. Ты ешь, и он ест. Только в отличие от тебя, он ест что-то другое.
А я знакомый такое понятие сверхсознание.
Ну и что, сверхсознание не есть? Сверхсознание есть другое сверхсознание. Понимаешь, что в мире сверхсознания сознание – это способность переживать ощущения. Поэтому Бог ест, пьет, танцует, любит, ненавидит,
играет,
только на своем трансцендентном. Да, играет в карты. Ну вот. Но только у него другие карты, вселенские карты выбрасывает. И путает космонавтов. В Интерстелсе, помнишь, Интерстелсе. Космонавты запутались. Поэтому у Кришны свои игры. И Кришна ест. Но только он ест не физическую пищу, а он ест эмоции, сознание, сознаться, сознание.
Это существо.
А ты кто?
Я человек.
А ты не существо?
Существо.
Тоже существо.
Да, мы говорим о сверхсознании Кришны.
Но он сверхсущество, понимаешь такую вещь?
Сверхразумные существа – это не сверхсознание.
Говорите в микрофон, не слышно.
Да не надо.
Да. Если я правильно понимаю, 94 принципов Искона – это отказ от секса, который не для зачатия. Можете это объяснить, оно у меня будет не срастает.
Это надо, чтобы в Исконе они объяснили.
Окей. Я неправильно поняла или…
Ну, понимаете, в Исконе… Ну, как бы мы говорим как? О коллегах нужно говорить либо хорошее, либо ничего. Ну вот. И есть просто важное, есть главное, есть второстепенное. И есть люди, которые из второстепенного делают главное, из главного второстепенное. Поэтому вот ну, мой комментарий на эту вещь. Вы должны понять такую вещь, что в соответствии с Фрой... Нет, это не я. Фройд и Юнг, этим миром движет сексуальное желание. Слышали об этом?
Но это Фрейд и Юнг.
Да, Фрейд и Юнг. Веды говорят, что этим миром движет сексуальное желание. Веды говорят другую вещь. Они говорят, это сексуальное желание, это тень нашего желания подлинной любви. Если мы можем это трансформировать в божественную любовь, ну до какой степени каждый из нас это может трансформировать? Понимаете, да? То есть, поэтому, если бы в Ведах никто не занимался сексом, то людей бы не было в этом мире. Но, с другой стороны, нужно понять, есть мудрецы, которые трансформировали это желание. Поэтому они садху. Что такое риши? Риши на санскрите – это тот, чье семя идет по позвоночнику вверх в голову. Понятно, да? То есть, вот эта шакти, энергия, кундалини, она и попадает в голову. И поэтому у него с головой все нормально. А у кого оно идет, как бы, через это, у него другие качества. Поэтому риши обладали сверхспособностями, знанием, и они были, следовали целибату. Ну, некоторые из них, не все. Некоторые практиковали, они жили в Гималаях, также там у них были какие-то там жены, дети и так далее. Поэтому разные. Мы... То есть нужно понять такую вещь, что когда мы говорим о понятии искон, это как бы это очень начальная такая идея, которая попала в западный мир, и сейчас она проходит много ну, всяких разных трансформаций. Так что ну, я бы к искону относился снисходительно. Нет, смотрите, я просто объясняю ситуацию. Смотрите, у нас есть главные принципы и второстепенные. Понимаете, да? То есть главный принцип человека – это воспевание святых имен и служение Богу. Есть лекарство, есть диета. Вот. Но мы не в нашей традиции, наш учитель Говинда Махарадж, который был круче, чем всех в Исконе, был близок к Прабхупаде, он не считал, что... Второстепенные принципы являются тем, что мы должны навязывать людям. Если человек, ну что задает вопрос, а как избавиться от полового влечения? Ну, во-первых, вы должны понять, что до конца жизни крайне сложно будет от него избавиться. Это первое. Второе, сейчас одну секундочку. Шанти, можно таблетку? И все. Но ум просто, это ум. Надо понимать, что либо что-то с собой делать, либо ждать. Ну вот, то есть нужно понять такую вещь, что есть такое понятие, как шакти паришада вада или трансформация. То есть мы должны пройти трансформацию. И поэтому человек, естественно, на уровне чувств, ему он свойственен к семейной жизни. Поэтому есть какое есть понятие брахмачари, когда человек в молодости живет в храме, следует всем наставлениям, целибату, изучает писание. Потом, когда он созревает как личность, он уже может пойти в мир и там, создать семью и стать социальной единицей. Дальше, в процессе возраста, он отходит от уже, так сказать, так, чувственных наслаждений и практикует духовную жизнь. Это описано в Ведах. Сказать, что человек никогда в жизни не сопряжется с сексуальным как бы, желанием, мы не можем. Мы понимаем, что люди есть люди. Поэтому люди, которые получают у нас посвящение, мы даем им главное наставление о духовной жизни. А дальше в процессе своего уже зрелости, осознанности, каждый уже регулирует. Кто-то занимается сексом раз в день, для него там это ограничено. Так он занимается каждый час, как обезьяна. Вот, кто-то занимается раз в неделю, кто-то раз в месяц, кто-то раз в год, а кто-то вообще не занимается. У каждого свой уровень сознания, понимаете, да? В Исконе там просто стандартизированное. Одна клизма на всех. А у нас как бы клизма индивидуальная. Ну, вот. И это как бы нормальный процесс, потому что все люди разные, понимаете, да, мы не можем на всех людей там повесить одинаковое количество мантр, одинаковое количество того, тогда бы не существовало врачей. Была бы только одна аптека, и все понятно уже. Но доктор, духовный учитель, поэтому, знаете, один может воспевать 4 круга святого имени, другой 64 круга. Возникает вопрос о качестве. Какого качества у вашей молитвы? Понимаете, поэтому там много своих моментов. Ну, вы просто понимаете, я не критикую такую американскую протестантскую идею, но, в принципе, Искон пропущен через такой американский протестантский мозг. А у нас все-таки более православная. А у нас православный вайшнавизм, он такой более, как бы, более сочетание с Расватмат. У нас просто немножко, это более глубоко, как бы, исследуется. Вот. Но на протестантском уровне, да, там все понятно. Пой Хари Кришна, ешь просад, и ты достиг уже Кришны. У нас все немножко, у нас растянуто на, то есть, на вечность. Но Прабхупада же тоже откуда-то вырос. Он же, но это не Прабхупада, это... Нужно понимать, когда Прабхупад проповедовал сознание Кришны, он проповедовал в Америке в 60-х, в эпоху психоделической сексуальной революции. Кому он проповедовал? Обдолбанным хиппи. Поэтому он должен был сказать: ребята, не надо жрать ЛСД и заниматься сексом всем вместе на поляне. Ну, как-то надо было их привести в адекватку. Ну, вот. Но... И это было, ну, это было такое временное наставление того времени. Но когда мы говорим о более внутреннем, осознанном обществе, ну, тут понятно всем, что, да, прелюбодеяние – это не суть духовной жизни. Поэтому, ну, как бы, есть институт семьи, есть, как бы, отношения людей. Мы на самом деле не влезаем в физические отношения людей. Мы уважаем их свободу. Это очень важно.
Но. Как называется ваше
мнение? Ой, да, потом вы знаете, это все. Я сейчас вам буду рассказывать. Называю. Вы...
Не, если меня спрашивают, где я была, то как это...
Православный вашнавизм.
Вы поймите, просто вы, ну, пообщайтесь поближе. У нас главная идея, она более внутренняя, более глубокая. У нас вообще не начальная идея. Мы рассматриваем другие вайшнавские направления как начальную идею. Прабхупада дал очень начальные идеи. Идеи Шридхара Махараджа гораздо более глубокие. Поэтому я говорю, понимаете, да, это глубокая вайшнавизм, но он построен не на внешних принципах, а на внутренних. Через общение вам будут очевидны вещи. Хридаена Винок Ятова, в Писании говорит, сердце оно подскажет вам. Вы же, ну, не Буратино, у вас сердце скажет, да, вот здесь нормально. Или нет, там, ну, приходят люди, говорят, там у вас, там в Исконе красивее поют. Я говорю, идите туда, слава Богу.
Но... Нет, но сердце меня сюда привело.
Правильно, поэтому, если кому-то нужно, так, пожалуйста, ради Бога, мы же не против. Вы обратите внимание, мы же не говорим здесь, там, не ходите в исламский храм или в христианский, там, в лавру не ходите. Ради Бога, если вас это попускает, вам от этого хорошо, так, слава Богу. Мы не исключаем других религиозных путей, мы просто говорим, что для нас они, вот мне, например, после соприкосновения с сознанием Кришны, они для меня потеряли свою привлекательность. Хотя я очень очарован личностью Христа, там, святых, там, отцов церкви, но я понимаю, что это, ну, великие люди, там, лестница, там, добротолюбие. Мы это все понимаем, что это все есть. Но просто если они почитают, там, Силуан Афонский и так далее, но если они почитают Харидаса Такура, у них волосы станут дыбом. Я проповедовал регулярно попам, и просто я увидел, что они, ну, многие из них не готовы идти к истине. Ну, потому что яйца куры там. Приход и так далее. Это очень тяжело оставить. Есть крутые ребята, которые читают Бхагавадгиту в Грузии. Я видел, общался с ними. Но для вайшнавизма они еще не готовы. У нас есть попы, которые проповедуют Бхагавадгиту. Реальные. Ну вот, то есть, ну, реальные монахи, они проповедуют Бхагавадгиту. Они даже получили посвящение нашего учителя. Они говорят, ну я вот в своей среде несу, как бы, ведическое знание. Есть такие люди. Мы этого не отрицаем. То есть для нас внешняя часть религии не имеет никакого значения. Вообще не имеет никакого значения. Был один там известный христианский догмат, который ругал веды. Потом ему пришел другой такой, ну, не помню, ну, какой-то очень образованный человек и сказал, вот почитайте вот эти изречения и скажите, какие святые отцы о них говорили. И он сразу же там разбросал по всем там святым отцам. Говорит, так это Упанишады. Поэтому для нас что важно? Важна истина. А в какой она форме пришла, не так важно. Поэтому какое-то... Вы понимаете, ведь слово «веды» — это вообще священные писания. Они же не отрицают. С какой-то с точки зрения, мы можем сказать, уголовный кодекс — это тоже закон Божий, правильно?
Нет, не можем.
Как не можем сказать? Уголовный кодекс — это закон Божий. Если ты почитаешь, например, Тору или Коран, то это уголовный кодекс, смешанный с небольшим количеством духовных наставлений. Ну, духовных наставлений очень мало, а вот таких очень много. Да, вот. Ну да, то есть очень много кодекса. Я даже одного раввина видел недавно, лекцию, который мне сказал, так еще таки, я таки как еврей должен перевести весь Тору на экономику. И стал про экономику лекцию читать и про священные писания. Он говорит, в наших писаниях запрещено много давать за заложников. Почему? Потому что тогда были заложники, и нельзя община разорить из-за трех человек. Поэтому в писаниях написано, либо выкупаем заложника, но не больше, чем за $3. Я подумал, господи, о чем это вообще все? Это религия? Ну какая-то, наверное, религия, если мы назовем религию как свод законов, наверное, это религия. Но ничего там о душе он вообще не говорил. Ну вот, но это был уважаемый человек, рыба из Израиля и так далее. Я понял, что это не моя вообще тема. Я даже не берусь ее комментировать. Я не берусь комментировать там христианство или ислам, например. Потому что, ну, вообще не моя тема, ну, неинтересно.
Любая религия, это же манипуляция,
это душа. Нет, не любая. Не любая. Я знаю, что не любая. Это как не любой футбол, это там бизнес и бандиты. Нет, не любой. Есть футболисты, которые забивают голы. Их мало просто, конечно, бандитов больше.
Так, я вас уверяю, мягко говоря, уверяю, что бандиты с большой дороги, они полностью равноценны уголовному кодексу. Поэтому когда говорить, что это закон Божий, это не знаю.
Я говорю с определенной точки зрения. Ты просто невнимательно слушаешь. У тебя папа философ, но ты должен как бы акценты... Ну, с определенной точки зрения мы можем сказать, что уголовный кодекс в определенной степени это закон Божий. Просто какого уровня закон?
То есть вы пытаетесь уравнять закономерность...
Ты не понял, о чем я говорил вообще. Вообще не понял, о чем я говорил. Я сказал, с определенной точки зрения мы можем сказать, что есть такое понятие причинно-следственная связь, карма. Например, ты украл это и за это получил такую-то реакцию. И если этот закон описывает кармические реакции, мы можем сказать, что карма также находится в категории божественного провидения. Но это карма. Мы не можем в чистой форме назвать это как Божий закон, потому что это карма. Но карма также, законы кармы также прописаны высшим миром.
Это просто закон материи.
Подожди, закон материи звучит так. Каждое действие несет равное направленное противодействие. Чтобы ты понимал, Ньютон, который этот закон... Друзья мои, Ньютон, который сформулировал этот закон, был мистиком, чтобы вы понимали. Ньютон не был простым человеком, это был мистик. И поэтому закон сохранения энергии, другие законы, это все духовные законы, которые сформулировал Ньютон. Люди их извратили до школы, до примитивного понимания. Но у этих законов есть духовное понимание. Например, энергия ниоткуда не берется, никуда не исчезает. Это значит, что мы с вами как энергия всегда существовали и всегда будем существовать. А вам физики скажут, этот закон говорит о том, что не существует нулевой энергии. Я говорю, ничего подобного.
Почему? В правильный промежуток часа она может...
Но нет, ежу понятно, что нулевая энергия нулевой точки существует, потому что энергия ниоткуда не берется, никуда не исчезает, она везде. Но просто мистики понимали, что энергия находится в эфире. Понимаете, да, вот когда мы с утра вышли, там свежий воздух, роса, мы начинаем дышать праной. Что такое прана? Прана – это не, вот, не свежий воздух, а это та энергия, которая находится в свежем воздухе. И поэтому в процессе праны мы набираем вот эту энергию жизненную в наше тело. Этим занимаются йоги. То есть они не занимаются прогулками по свежему воздуху. Йоги, они экстрагируют прану из, ну, как бы... энергию жизни и пространство, по сути дела. Поэтому йоги могут не есть. Почему они могут не есть? Потому что они научились выделять энергию из нулевой энергии, из нулевого пространства. А нам с вами нужно забросить топку картошки, там, морковки, там, залить это еще кетчупом.
Слишком мало тоже не будет. Слишком много тоже.
Но я просто о других вещах говорю. Я говорю о том, что в зависимости от уровня, например, тонкоматериального сознания, мы можем с вами... прийти к выводу, что, например, ну, на кислороде может есть автомобиль? Может, конечно. На водороде может есть автомобиль? Может. А на дровах? Паровоз ездит на дровах. Почему? Прекрасно ездит на дровах. Поэтому вы какую машину хотите себе? На дровах или там на кислороде? Но вам все впаривают на бензине. Почему? Чтобы с вас получить бабло. А в целом все давно уже, все же знают, водород работает. И другие тонкие энергии работают.
Так получается, что а где же граница вот в вашем понимании между Божьим и элементарными законами материи? Потому что вы пытаетесь...
Ты должен понять такую вещь, что элементарные законы материи это тоже законы Божьи, граница в сознании в твоем. Я же тебе объяснил, уголовный кодекс это проявление кармы определенной. Если ты в состоянии это распознать и понять, тогда ты определишься.
Сама группа.
То есть ты поймешь, что да, это грубый план, а есть более тонкий план. Я еще начал тебе объяснять как философу. Ведическое мировоззрение – это распознание тонких законов мира. Все построено по тонким законам. А есть грубые законы. И вот ты сейчас просто щупаешь вот этот стол, и ты хочешь увидеть его. А этот стол, он существует как концепт. Запомни, все существует как концепт. Понимаешь, да, есть такое понятие концепт car, концепт dress. Вот и появился какой-то концепт, например, и потом к нему приходит технология. Но сначала появляется концепт. Идея важнее, чем объект. Понимаешь, как вот Стив и Джобс, они живут идеями. Но нужно понять, Стив Джобс, он же не просто так сделал iPhone. Он сначала сделал Apple, потом сделал Palm, у него было куча проблем. То есть не думаю, что Стив Джобс там просто так. И только под конец жизни он сделал iPhone. А iPhone родился из Palm'а. Если ты не знаешь, что такое Palm One и так далее. Ну вот, то есть это. То есть уже тогда Стив Джобс, он уже думал об айфоне, но не было технологии, и он только довел эту технологию за 20 лет. Поэтому сначала должна быть идея, а потом мы доводим технологию. Так работает хай-тек. Все появляется на идеях. Например, самые крутые жесткие диски можно делать на капле воды. Но нам нужно понять технологию, как мы можем считать информацию с воды. Потому что на воду можно записать гораздо больше информации, чем, например, на там, пластины или на статическую memory. На воду надо писать. Вот, то есть вот есть такая идея. Но я это не могу реализовать. Но я должен прийти, например, в Intel и сказать: чуваки, вот жесткий диск. Они скажут: это? Я скажу: ну здесь биллион трилобайт вот в этой бутылке. На одну каплю воды я могу записать там вообще там кучу всего. А эфир, он вообще же все пишет. Понимаете, да? Все, что происходит в Акаше, уже скапливается. Поэтому, например, как вот йоги-мистики, как они знают настоящее, прошлое и будущее? Это же не просто вот он знает настоящее, прошлое и будущее. Он медитирует намерение, заходит в базу, в эфир. И в эфире через медитацию начинает пахтать. И поэтому, если вы обратили внимание, в сказках там написано: дай мне перо, дай мне твой волос, дай мне луч. Мне нужен какой-то объект от тебя. Почему? Чтобы я тебя нашел, идентифицировал по базе. Я оба получил какой-то от тебя ДНК и зашел в базу вселенскую, опа, и нашел тебя. И начал тебя как бы прокачивать, твои миллионы жизней, информацию и так далее. Если я обладаю этими технологиями, поэтому древние йоги обладали этими технологиями. Эти технологии не rocket science, они существуют, они описаны. Просто вопрос: на сегодняшний день современному человеку на это может понадобиться много жизни или не получится.
Ну, во многом это просто бесполезно.
Смотря для кого.
Ну, а какой
для Дурваса Муни все нормально.
А?
Если ты Муни, мудрец, то все нормально, как бы. А если ты как бы олень, золотые рога, то тебе это не откроется. Это же, пойми, что в Ведах интернет открыт мудрецам. Это сейчас интернет открыт всем. А тонкий интернет, который существует в мире, на тонком мире, он открыт только для мудрецов. Вот ты достиг уровня мудреца, ты попал. Ты там достиг уровня демона, ты тоже туда попал. Ракшасы, например, они владеют всеми мистическими силами. Ракшасы, они могут перевоплощаться в людей, регенерировать свое ДНК, регенерировать свои формы, сам просто, с помощью медитации. Но для этого надо быть ракшасом. А ты на ракшаса не похож. Ты манушья.
Хотите сказать, что я не могу регенерировать свой ДНК?
Нет, конечно. Нет, конечно. Ну, ты манушья, понимаешь, ты человек смертный. А ракшасы, они, это другая раса, они более прокачанные.
У меня материальное тело.
Только у них тоже материальные тела, просто они ему владеют своими материальными телами лучше, у них ситхи. Так, ладно, чего еще? Смотрите, я думаю, что у всех было много интересных вопросов, духовных, культурных. Еще есть какие-то вопросы серьезные? Да, пожалуйста. Является служением то, что принял Господь. Ну вот смотри, например, ты пришла на работу, да? Ну, к примеру, ты пришла на работу, тебя устроили генеральным директором. Ты пришла, взяла швабру и стала подметать. День подметала, два подметала, три подметала, четыре подметала. Сначала на работе все подумали: нифига себе, генеральный директор пришел, она сама швабру все подметает. Все даже тоже стали подметать, почувствовали себя скромно. Ты подметала 2 недели, в это время упали продажи, фирма разорилась. Ну вот. И ты говоришь: ну я же генеральным директором была, но твое служение не было принято, ты не своим делом начала заниматься. Поэтому ты должна, в принципе, осознать свои цели и задачи. Да, у каждого есть свое служение. У меня мое служение, у тебя свое служение, у нее свое служение.
Как его осознать?
Что значит, как его осознать? Вот у Ситы есть, например, служение, она занимается театром. Вот Сита плачет, ей срывают спектакли, ей мешают, ей не дают. Она все равно делает свое служение. Это еще за служение надо бороться. Это не то, что там в материальном мире ты служение взял. Вот, вот пример Ситы. У нее, она через трудности всегда идет. У нее театр. И я вот все время думаю, надо Сите помочь, у меня нет времени. Вот. И она сама как-то там ходит, там этих собирает актеров, там их вдохновляет. Не знаю, что она делает с ними. Как они? Ну вот они у них в театре играют. Вот она взяла такое служение, да, и она это служение тащит. И это чувствуется и по ее спектаклям, и по удовлетворению. Но иногда Сита вынуждена играть спектакль в сложных обстоятельствах. Нет звука, нет света, нет того, нет сего. Но это война, ты должен тренироваться. Почему? Потому что ты должен пройти через определенный опыт. И тогда родится, ну, через обстоятельства, через трудности. А так она тоже плачет, ей хочется все бросить. Бывает и такое. Это, поэтому это не значит, что вы будете что-то делать легкое в своей жизни, или такое прямо там сидит какая-то кукушка у вас в голове, она будет куковать вам. Ну вот, на самом деле настоящий преданный, он интуитивно чувствует, что нужно сделать. Это начальный неофит, нужно объяснять, сделай то, пойди туда, сюда. А продвинутый духовный человек, он уже, у него в сердце навигатор стоит, он знает, что делать. Просто надо таким человеком стать. Да.
Учитель чувствует, что ученик готов получить первое посвящение, и какое служение ему по силам выполнять?
Нужно понять такую вещь. Если учитель высокого уровня, как вот у нас был Говинда Махарадж, он себя по-другому ведет. А учитель высокого уровня, он может переварить всех. Очень просто. Тап-гуру, они переваривают все. Гуру низкого уровня, они могут там что-то, а гуру высокого уровня, ну как он, у него такой канал, он может подключить там миллионы. Конечно, он может переварить все. Ну вот, поэтому такие личности, как, например, Прахупат или там Говинда Махарадж, если чем определенного уровня учитель, учителя же разные бывают, как провайдеры, один там, у одного прокачивает там 3 гигагерца, а у другого там такие каналы поставлены, что он может всю вселенную, ну вот. Да.
Нужно ли привязывать свою готовность к принятию первого посвящения к выполнению определенных каких-то принципов?
Ну а зачем вы тогда посвящение получаете, если вы ничего не хотите выполнять?
А какие принципы?
Принципы служения Господу, воспевания святого имени, это самый главный принцип. Дживидоя, нама, ручи, вайшнава, сивам. Три принципа, которые Махапрабху говорит. Дживидоя, сострадание всем живым существам. Сострадание обозначает проповедь. То есть почему мы говорим об этом? Потому что мы хотим спасти всех. То есть, но не потому, что там я хочу просто с ним поспорить. Я пытаюсь ему говорить какие-то вещи, чтобы принести ему благо. Это первое, дживидоя, сострадание. Но когда я проповедую, я сам получаю благо. Нама ручи, воспевание с любовью и вайшнава сивам, служение со святым. Это три главных духовных принципа. А остальные принципы второстепенные. А что вы думаете, от того, что вы перестанете есть яйца или там куру, вы станете духовной личностью? Есть огромное количество вегетарианцев, которым пофиг совершенно на духовную жизнь, они эгоисты. Ну вот, поэтому мы же не едим, мы же не вегетарианцы, мы просад едим, духовную пищу предлагаем Господу. Мы следуем принципам благочестия. Для чего? Чтобы у нас было время на служение. Понимаете, что, для чего это все связано? Как лекарство и диета. Поэтому диету каждый человек, лекарство оно абсолютное, а диета каждый человек устраивает по принципу своих возможностей. Ну вот. Поэтому мы даем как бы определенные наставления людям, но главное для нас это понимание того, что человек хочет меняться, он хочет служить, он верит, он обладает, ну хотя бы базовой начальной верой. В Писании сказано, а душа тату садусанга тахабаджана крията, то она не вытянешь таруча, асакти баубакти и так далее. А душа атха, сначала вера, тату садусанга, с верой он приходит, начинает общаться с садху, тахабаджана крия, потом он хочет служить. Тато он артаневрити, тогда его сердце очищается, тато ручи, тогда он начинает чувствовать вкус, потом асакти, потом бхавабхакти и так далее. То есть, понимаете, да, все не начинается с любви к Богу, начинается с веры. И постепенно вера нас поднимает. Поэтому, если у вас есть вера, и в процессе веры вы задаете вопросы учителям, духовное общение укрепляет вас веру. И вы тогда начинаете понимать, я пришла сюда служить. Обратили внимание, что здесь же одни люди вот отдыхают, вот дети, видите, все для них, а другие пашут на кухне. А вы понимаете, что те, кто пашут на кухне, они получают больше блага, чем те, кто отдыхают. А почему они пашут на кухне? Им никто не заплатил деньги, им никто не сказал. Они пришли и сказали, я должен принести себя в жертву, я должен себя отдать. Чтобы другие люди пришли на духовное общение, я должен накормить их угощение. А кто-то ведь там какие-то пожертвования собрал, кто-то заплатил за это же не бесплатно. В материальном мире ничего бесплатного нету. Поэтому эти люди начинают служить. Должны ли они ходить с шапками, на которых должно гореть, там, типа, я тут все спонсировал, я тут чищу картошку, там, и возгордиться? Нет, конечно. Эти люди бескорыстно служат, и вы их не увидите, они делают это скромно, может быть, invisible. И поэтому мы должны стать invisible слугами. И вы не думайте, что я там хожу в одеждах монаха. Когда мне нужно, я в продакшене работаю, как все, в категории оленя. Бегаю с палочками там, и так далее. Вы скажете, а другие учителя не делают, но так другие учителя и фестиваль не организовывают такие. Потому что я понимаю, если хочешь что-то сделать, сделай это сам. Также все ребята вдохновляются это делать. Можно. Вы уже его получаете. То есть станьте невидимой слугой, и все будет прекрасно. Не пытайтесь, чтобы Господь, чтобы вы увидели Господа. Станьте невидимой слугой Господа, и Он вас заметит. Никто не будет незамечен на этом плане. Любой человек, который отдает свою энергию, искренне Господь его заметит. И он получит то духовное благо, к которому стремится. Но вот мы сегодня говорили, мне говорит Кано, там очень трудно. Вот, те, кто реально делает фестиваль, вы же понимаете, они работают по 24 часа, спят по несколько часов, и они в хлам. А по-другому не получится. Всегда будет несколько людей, которые готовы собой пожертвовать, а остальные люди, которые готовы, в принципе, ну, послушать, пообщаться и так далее. Нормальный процесс. Но всегда фестиваль держится на кучке единомышленников. И так работает любая духовная миссия. Поэтому у Христа, что у него там было много учеников, да нет, было немного. Многие, конечно, называли себя там христианами, там они готовы помолиться, поесть. Ну вот, но как бы посвятить себя – это единица. Поэтому уровень самопожертвования, самоотдачи – это очень важный момент. Поэтому многие люди, они пришли сюда отдавать, служить, многие люди пришли сюда посмотреть, не вопрос. Это же день открытых дверей. Ну, все чувствуют, да, здесь энергия другая, да, здесь не пришли меня там обобрать или там что-то забрать мою. Обратите внимание, здесь же никого вообще не грузит там. Пришел сам, задал вопрос. Не хочешь, пожалуйста, иди занимайся йогой или танцуй на сцене. Здесь есть все возможности для людей по-разному себя проявить. Здесь не написано там только для хороших, или только для святых, только для вегетарианцев. Пожалуйста, любой человек приходит, и он находит в себе то, к чему он готов. Тот, на каком уровне он готов. Поэтому вопрос состоит в вашем уровне, вы что хотите. Вот у меня такая была ситуация в жизни. Я попал к своему учителю, мне было 23 года. Я жил в Америке, но фактически я начал с улицы. Ну потом, так сказать, прошел свой Крим-Рим, медные трубы и так далее. Я понял в своей жизни, что мне нужен духовный учитель, но где я найду в Нью-Йорке настоящего духовного учителя? Я стал молиться Господу, я сказал ему, если ты пошлешь настоящего духовного учителя, я посвящу ему свою жизнь. Это, конечно, был юношеский максимализм, но я был вынужден это сделать. И он мне послал настоящего духовного учителя, я вынужден отдать ему долг. Я бы никогда не стал монахом, мне это не нравится. Ну, это не моя тема. Я понимаю, что я должен это делать, потому что я обещал своему духовному учителю, если я найду настоящего духовного учителя, я должен ему отдать свою жизнь. Ну, не могу никак съехать со своего обещания, хотя давно пытался уже съехать. Ну, вот вынужден до конца жизни страдать. Ну, это нормальный процесс. Но я понимаю, что это лучшее, что я в жизни своей мог сделать. Вопрос, что вы можете сделать лучше в своей жизни? Поймите, за все настоящее нужно отдать по-настоящему себя. Ничего не получится на халяву. На халяву ничего не бывает. Все подлинное стоит самопредание, самоотдание, самопосвящение. И вот в этом смысле мы должны искать гуру. Где я могу отдать себя, по-настоящему, где я могу служить. Они там, а где я могу получить мантру подешевле и побольше, и поменьше что-то делать.